Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Савве Освященном и беседу Евгения Данилова с генеральным директором издательского дома «Достоинство» Владимиром Долматовым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Православие недаром включает в себя понятие правой веры, правого, правильного прославления Бога. И вообще само понятие прославления, хвалы, благодарности, воздаваемой человеком Господу, является одним из главных ключевых в отношениях человека к Богу, в устроении жизни по вере. Не зря также главным богослужебным действием в церкви является Евхаристия, которая с греческого переводится как «благодарение». Умение быть благодарным, в том числе самому Богу, за все его благодеяния – одно из важнейших качеств, которое должно быть свойственно христианину. И напротив, неблагодарность как таковая, в особенности по отношению к Богу, становится одним из явных греховных проявлений после отпадения человека от Бога. Грех вообще ослепляет человека, искажает понимание того, что есть добро, а что зло, и в чем заключается для самого человека благо, а в чем несомненное зло. С точки зрения христианской, благом для человека является общение с Богом, причастность к источнику жизни вечной, тогда как греховное удаление от Бога есть безусловное для человека зло, поскольку это означает лишение себя полноты бытия, ущербная, бедственная участь вечности. Опять же, по той самой причине, что Бог есть жизнеподатель, и не может быть благой вечности вне общения с Ним. Потому и важны благодарение и хвала, которые человек может воздавать Богу, потому как в этом... На самом элементарном уровне осуществляется обращение человека к Богу, и, можно сказать, постулируется естественная иерархия ценностей. Воздавая хвалу Богу, человек исповедует Бога своим Отцом Небесным, а себя не самостным, автономным от Бога существом, имеющим надежду только на себя и на свои силы, но истинно нуждающимся в общении с жизнеподателем, ребенком по отношению к Отцу Небесному. Вот это самое ощущение изначального богосыновства является основой истинного благодарения Бога, тогда как отсутствие этого фундаментального фактора мировоззрения человека делает его ущербным, дезориентированным в системе ценностных координат. Подобные проявления, как благодарности, так и неблагодарности, с особой наглядностью проявляются в евангельской истории. Христос является тем камнем, тем водоразделом, мимо которого невозможно пройти равнодушно. К нему привлечено множество народа. Кто его божественным словом, кто множеством исцелений. Собственно, неудивительно, что человек часто, не ощущая своей греховной пораженности, в особенности озабочен своим физическим здоровьем. И стоит кому заболеть, то тот будет прикладывать множество усилий и тратить множество средств ради того, чтобы обрести искомое исцеление. Лечиться, впрочем, не грех. Но благо бы человек с такой же энергией и озабоченностью пекся бы о своем духовном здоровье, о своем спасении, то есть исцелении от греха. И здесь весьма характерным эпизодом из евангельской истории является исцеление 10 прокаженных. «И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Да, весьма нелестно для человечества в целом, это, видимо, не случайное соотношение. Из 10 исцеленных только один проявляет, высказывает свою благодарность. Да и тот оказывается не из числа правоверных израильтян, но самарянином, то есть с точки зрения норм ветхозаветного благочестия, фактически еретиком. И этот факт действительно вопиющий, противоречащий всем нормам элементарной нравственности. Сам Господь подчеркивает это, говоря: «Как они не вернулись воздать славу Богу?» И действительно, как же? Ведь исцеление очевидно, как и слишком очевидной была страшная и неисцелимая по тем временам болезнь, когда человек гниет и распадается заживо, оказываясь при этом изгоем по отношению к своим близким и обществу в целом, поскольку проказа – весьма заразное заболевание. И вот очевидно совершившееся чудо исцеления, явление милующей божественной любви, избавление от столь бедственного состояния. О благодарности, как говорится, не на грош, ее выражает всего один из исцеленных. Рационального объяснения этому вопиющему фактору просто нет. Как говорит псалмопевец, грехопадение кто разумеет. Объяснение этой неблагодарности в глубокой греховной поврежденности человека. По милости Божией, которая неизреченна, согласно обращению с просьбой об исцелении, прокаженный исцеляется от своей болезни, но с большинством при этом не происходит исцеления духовного, они спешат воспользоваться своим неожиданным физическим здравием, забывая об элементарной благодарности, не ища вовсе здравия духовного. Можно сказать, что все человечество уже не первое тысячелетие поступает точно так же по отношению ко Христу и христианству как таковому, не говоря о том, что Христос, благодаря своей крестной жертве, дарует нам духовное избавление от греха и смерти, христианство дает живое дыхание всей человеческой цивилизации, новую кровь. Человечество в целом пользуется новым качеством исторического процесса, правами и свободами, которые без христианства вряд ли были бы возможны. Однако духовно благодарным, живущим по вере, вряд ли среди человечества найдется большой процент, как и в истории с 10 прокаженными. Можно также сказать, что и внутри самой церкви мы сами далеко не всегда бываем вполне благодарны Богу, и не всегда наша хвала является вполне живой и искренней. И, к сожалению, в этом нет ничего удивительного. Таково греховное состояние человеческого естества. Однако дело в том, осознаем ли мы эту опасность и превозмогаем ли собственное равнодушие, собственную неблагодарность. Редко какой человек, еще начиная с пеленок, уже исполнен святости и умение правильно славить Бога. Этому надо учиться. За собственное православие человек вынужден, должен бороться. И если эта борьба будет нами осуществляться, то мы имеем шанс уподобиться тому единственному из 10 прокаженных, который, получив исцеление физическое, вернулся ко Христу с благодарностью. И в этом мы можем увидеть начало исцеления духовного.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Савва Священный. Преподобный Савва Священный родился в V веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а 5-летнего сына оставил на попечение дяди. Когда мальчик ушел в 8-й год, он поступил в находившийся поблизости монастырь Святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак. В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя 10 лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Ефимия Великого. Но преподобный Ефимий направил святого Савву к Авве Феоктисту, настоятелю близлежащего монастыря со строгим общежительным уставом. В той обители пробыл преподобный Савва послушником до 30-летнего возраста. После смерти старца Феоктиста его преемник благословил преподобного Савву затвориться в пещере. Лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель, участвовал в богослужении и принимал пищу. Через некоторое время преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и святой Савва подвязался в пещере в течение 5 лет. Преподобный Ефимий внимательно следил за жизнью юного инока и, видя, как он духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув у Мертвого моря. Они выходили 14 января и пребывали в ней до недели Ваи. Преподобный Ефимий называл святого Савву отроком-старцем и заботливо воспитывал его в высших иноческих добродетелях. Когда преподобный Ефимий отошел ко Господу, святой Савва ушел из лавры и поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики, все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По указанию свыше, через огненный столб, иноки устроили в пещере церковь. Преподобный Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам преподобного Саввы. Среди лавры забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых. Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый Иерусалимский, принятый всеми палестинскими монастырями. Святой мирно приставился к Богу в 532 году. Великое творение преподобного Саввы, богослужебный устав, который стал основополагающим и для русской богослужебной традиции, удивителен в своей глубокой логичности, осмысленности, порой и трогателен в чуткости своей к духу, мере, как большого праздника, так и простой будничной службы. Все, чем дышит церковь и в пасхальный период, и Великим постом, и в предрождественские вечера, и в дни памяти почитаемых святых, все отражается как в самих богослужебных текстах, так и в их уставном сочетании. Особо можно отметить переполняющие уставные тексты «Дыхание Псалтири» как совершеннейшей богослужебной книги. Это и прокимны, и хвалитные стихи, и иные многие прекрасные слова, составленные величайшим поэтом, царем-псалмопевцем Давидом.
Господи, возьми к Тебе, услыши меня, Господи. Господи, возьми к Тебе, услыши меня. благословения моего, в них да возвати ми к тебе, услыши мя, Господи, да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою. Воздеяние руку мою, жертва вечерняя, услыши мя, Господи. Хранение устом моим и дверь ограждения в устнах моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не вщевати вины угресе.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Долматов, генеральный директор издательского дома «Достоинство», писатель, историк, общественный деятель. Добрый день, Владимир Петрович.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, кроме этого, еще связан Владимир Петрович с таким замечательным проектом, как галерея «Мир иконы». Гендиректор галереи Николай Владимирович Штырин к нам приходил достаточно давно. Тогда это не «Мир иконы», правда, называлось, а «Бронзовое чудо». И в другом месте помещалась. Сейчас эта галерея
замечательно переехала. Я чуть-чуть поясню. «Бронзовое чудо» компания так и осталась, только при ней появилась еще галерея. Тогда была галерея «Бронзовое чудо», а сейчас добавилась еще галерея «Мир иконы».
Да, ну, раз мы завели разговор вот об этой части вашей деятельности, вашего холдинга, давайте поговорим про «Мир иконы». Не так давно «Мир иконы» открыл зал недалеко от Павелецкого вокзала. Павелецкая набережная, дом 2, по-моему, официальный
адрес. Да, совершенно верно, Павелецкая набережная, дом 2.
Наши радиослушатели могут там побывать, есть сайт, и на сайте выкладывается информация о тех или иных мероприятиях, о вечерах творческих и иных, которые иногда проходят у вас. Ну, очень сильное впечатление на меня производило и «Бронзовое чудо» галереи, и галерея «Мир иконы», потому что видишь, что иконопись в России существует, ничего никуда не делось, замечательные работы. Кто эти люди? Что это за иконописцы? Это московская иконописная школа представлена?
Здесь представлены мастера разных школ. Это в том-то и отличие этой галереи от многих других, может быть, что здесь представлены все современные школы иконописи, в том числе и мастера, которые трудятся непосредственно в мастерских в компании «Бронзовое чудо», и сторонние иконописные мастерские. Вход в галерею совершенно бесплатный. Мне кажется, что любой пришедший туда погрузится в мир такого русского православного искусства. Там не только иконы выставлены, там и...
Пластика малых форм еще.
Да, и предметы церковного искусства, это все произведения мастерских «Бронзового чуда», то есть там и образы русских святых, и царей, и русских военачальников, и многих-многих других. От Павелецкого вокзала доехать в течение там 10 минут на автобусе, подъехать вот к галерее. Можно там и купить икону понравившуюся, можно заказать, а можно просто посмотреть и послушать объяснение экскурсовода. Нам кажется, что это очень важно, для чего это создана галерея. Прежде всего, для того, чтобы познакомить наших сегодняшних зрителей, познакомить с выдающимся мастерством иконописцев. Часто у нас бывают, например, военнослужащие президентского полка, они там окормляются духовно, им рассказывают об истории создания иконы, о самих иконах, в общем-то, мне кажется, это очень полезное мероприятие. Ну и проводятся там вечера творческие и много-много другое. Так что ждем, приглашаем.
Недавно я как раз был на одном таком вечере, он был посвящен выходу альбома Сергея Елизавета замечательная работа, фотоальбом, где много иллюстративного материала было, а готовил, по-моему, историк Дмитрий Гришин этот фотоальбом.
Да, совершенно замечательная работа, но это уже мы приходим к творчеству, к моей епархии, чем занимаюсь я непосредственно изданием книг, и сам я тоже автор многих книг.
И журнал у вас, по-моему.
И журнал, да, еще журнал «Достоинство», да, у нас существует. Книга, о которой вы говорите, вспомнили, Сергей Елизавет, она, ну, мне кажется, что-то великолепно, лучшего, ну, я, может, не всю литературу знаю об этих героях, но мне кажется, лучшего пока не было создано. Во-первых, прекрасный текст самого Дмитрия Гришина, автора. Потом там порядка, наверное, 500-600 иллюстраций собрано. И самое-то главное, что мы больше говорим и больше знают читатели о самой Елизавете Федоровне, но меньше знают о ее муже, супруге, о Сергее Александровиче.
Который, к сожалению, и при жизни клевету претерпевал, и после смерти на него стали вешаться собак.
Совершенно верно.
Хотя человек был совершенно замечательный, вот мы... много сделал для Москвы.
Конечно, и был взорван, в конце концов, в 1905 году был взорван террористами. А мы как раз и одна из задач преследовали, это вот развенчать эти мифы, показать этого человека, благородство, и показать, как много он значил для самой Елизаветы Федоровны, потому что рассматривать их как бы по отдельности, отдельно его, отдельно ее, это совершенно неверный подход. Она очень много получила от супруга, от Сергея Александровича, поэтому их жизнь была вот таким совместным целым. Не случайно она даже там Марфо-Мариинской обители, которую она создала, она заказала образ двух птиц на фронтоне церкви, образ двух птиц, которые, значит, сидят против друг друга. Это как раз как бы символизирует эти птицы Сергея и Елизавету.
«Повесть о светлой любви».
«Повесть светлой любви», так, кстати, называется наша другая книга. Это уже о Николае Александровиче, государе Николае Александровиче и государине Александре Федоровне. В ней переписка этих двух великих людей. А самое примечательное в этой книге, письма публиковались и раньше их друг другу. Но вот самое главное, что рядом с письмами на каждой странице помещены портреты или сюжетные фотографии с августейшими особами вот именно того же времени, к которому относятся и письма.
Откуда вы берете вот этот уникальный иллюстративный материал? Есть ли уже люди, которые участвуют в работе «Достоинства»? Я, когда была презентация альбома «Сергей и Елизавета», подошел к Дмитрию Гришину, к историку, мы немножко поговорили. Он сказал, что, в принципе, доведено до гибели трагической Сергея Александровича это издание, но, может быть, сделают и они и другой альбом подготовят, посвященный непосредственно уже в большей степени Елизавете Федоровне до своей трагической гибели в Алапаевске.
Да, замысел такой есть, но, опять же, я повторяю, что по Елизавете Федоровне выпущено очень много книг и фотоальбомов.
И в чем сложность вот этой сложность работы? Потому что у вас не просто книги, но иллюстрированные издания.
Да, иллюстрированные книги. Надо же найти что-то новое, то, чего не было. Вот в этой книге, безусловно, это новизна. Она чувствуется почти на каждой странице. А найти можно и по Елизавете Федоровне, но для этого еще пока мы не готовы. Мы еще не определились с концепцией этой будущей книги. Но только после того, как определимся с концепцией, можно говорить о ней как о реальном факте, что книжка такая выйдет.
Но мне Гришин сказал, что он работал в архивах, были какие-то договоренности с людьми, и поднимались, находились какие-то фотографии, которых вообще никто никогда в жизни не видел.
Ну, это вообще отличие нашей работы, вот нашего издательства. Мы почти все книги основаны на документальных каких-то фактах, на архивах прежде всего. И вот взять ли вот эта вот книжка, вот перед вами лежит «Революция, гражданская война в России», или фотоальбом «Государь», в котором десятки неизвестных фотографий приведены. Вот, кстати, я их сам, поскольку сам я их искал, сам, значит, выписывал из разных архивов. Там и фотографии из Йельского университета, там фотографии из Англии, из наших архивов. То есть вот каждая книга, она, конечно, плод довольно долгих изысканий.
Такой вопрос мой. В чем сложность вашей работы сегодня? У вас довольно широкий, так сказать, разброс в выборе тем, в выборе тех исторических персонажей, которым вы посвящаете ваше издание. Ну, скажем, в 2011 году вышел вот альбом «Сталин. Судьба и эпоха». И в то же время альбом, посвященный Николаю II. Да, вроде бы не очень корреспондируются эти два персонажа. Конечно, эти люди, и Николай II, и Иосиф Виссарионович, они, конечно, находятся в зоне повышенного внимания, потому что общество у нас, к сожалению, расколото по сегодняшний день. Даже вот в соцсети заходишь на странички, читаешь какие-то полемики, понимаешь, что людям только вот автомат Калашникова осталось раздать и вот вывести их на улицы Москвы там, или других городов, и они радостно начнут друг с другом биться на баррикадах. Но это же ненормально. 100 лет прошло уже с начала гражданской войны в России. Почти 100 лет, да, будет в следующем году. Не пора ли нам все-таки какие-то пункты или точки для примирения находить?
А вот это вот очень важно, вот вы мысли сказали. Это действительно вот такая специфика именно русского менталитета.
Мы не забываем то, что было даже 100 лет назад. Да, да. Для нас эти люди... Нет, живы,
я вам сейчас скажу. Смотрите, мы кого-то прощаем, ну, например, Великая Отечественная война, только празднуем 75 лет победы, то есть совершенно недалеко отстоят от нас эти события. Ну, смотрите, мы с немцами давно побратались, и дружим, и ездим, и все. Возьмем другую веху нашей истории, монгольское нашествие, ну, или как в школьных учебниках писали татаро-монгольское нашествие, да? Или с французами, например, да, там прошло 200 лет, но мы разыгрываем каждый год на Бородинском поле вот эти театральные сражения, и французы участвуют с удовольствием, все, и зритель приходит и смотрит. Но попробуйте вот разыграть такое же сражение, например, там взятие Казани или сожжение Рязани, не получится вот. Что за ген сидит такой братоубийственный в нас, что мы и вот спустя 800 лет не можем примириться с собственной историей? Да, есть, в общем-то, решение, как решать и тот, и другой, и третий конфликт, вот этот вот уже не предъявлять счет векам, а искать
то, выход из этого. То, что должно было бы отойти в область старины седой, конечно, в область предания, да, для нас живо, для нас вот это вот, да, как бы день сегодняшний.
Так, разумеется, мы воспринимаем это как сегодняшний день. А вот американцы, например, они там, война севера с юга, они это выводят такую, знаете, какой-то фильмы, в театральные постановки, в учебниках это дается чуть-чуть. То есть для них это факт, который, ну, никак никто не будет сегодня сопереживать, что ли, героям юга или героям севера. А попробуйте у нас вот сейчас, скажем, в Казани, предположим, что мы будем Ермака пропагандировать, или наоборот, значит, здесь, в русском обществе, хана Батыя.
Да, будет выступление будет народных выступление, масс. Да.
И вот я, пожалуй, бы, знаете, вот эта мысль очень важна, почему я не хочу ее упускать, то, что вы сказали о расколе в современном обществе. Я хотел бы вот поэтому привлечь внимание к книге, которую мы выпустили совершенно недавно. Она называется «Фотоальбом», хотя там есть и значительное количество текстов. «Гражданская война».
«Революция и гражданская война, да, в России». Да.
«Революция и гражданская война в России», да. Там масса фотографий, там представлен террор и тот, и другой, и красный, и белый. Кто-то пытается сказать, ну вот красный был, поскольку это был государственный, в ранг государственного введен, так он более масштабный был, все. Но, понимаете, вот самое опасное и самое, что ли, недалекое – это стать на одну сторону из этих. Победителей в гражданской войне нет. Это трагедия для всего народа. Победитель просто изначально быть не может в гражданской войне. И именно
где вот мы потеряли миллионы людей.
Конечно, порядка 8 миллионов. И вот эту концепцию мы заложили в основу вот альбома. Мы показали обе стороны, и белые, и красные. Мы показали приход большевиков к власти. Но мы не встаем ни на одну сторону, не суждаем ту или другую сторону.
Мы оплакиваем и тех, и тех.
Оплакиваем, да? Тех и других, да, конечно. Вот, я расскажу, это был, я еще был главным редактором журнала «Родина», и это был 1996 год. Совсем уже, ну, время далекое. Я написал тогда обращение к читателям, был материал у нас там о красных и белых, я написал обращение к читателям, чтобы поставить общий памятник красным и белым, что в свое время Россия разделилась, значит, и вот сейчас, чтобы в нем вновь соединить, значит, вот этот памятник как бы и служил бы символическим таким местом объединения двух начал.
Получил... Вот эта идея Михалков, Никита Сергеевич, выходил в свое время, по-моему.
Ну, я не знаю, я про свой, я знаю свое, в 96-м году, тогда еще она была, она не воспринималась.
Может быть, как раз он у вас это дело и
позаимствовал. Тут речь даже не о том, кто первенство чье, а главное сама идея, чтобы ее поддержали. Ну, тогда я получил порядка 10 тысяч писем. И от имени этих 10 тысяч я обратился к Ельцину, тогдашнему президенту России. Ответа, естественно, никого не получил, ничего. А начиналось это обращение у меня с цитирования стихотворения Цветаевой, Марины Цветаевой. «Белым был, красным стал, кровь обогрела, красным был, белым стал, смерть побелила». И прошло почти 10 лет, 2005 год. Я с группой там иностранных ученых и наших ученых путешествовали по Оби. Это уже совершенно глухой край, это уже ближе к Березову. Нас на экскурсию там на час на берег свели. Экскурсия Карамкалы, как я помню, сейчас поселок этот называется, маленький. И привели нас на местное кладбище. Я смотрю, там могила в красно-белых рассветах. И вот эти стихи, кусочек вот этого стихотворения Цветаевой. Я аж удивился. А экскурсовод рассказывает, понимаете, у нас в гражданскую войну село разделилось, там сотня погибло на белых на стороне, сотня примерно там на стороне красных. И вот мы поставили в этом году, то есть в 2005-м, поставили вот такой вот общий памятник, общую могилу, как бы, красным и белым. Ну, потом привели в школу, я там буквально коротко рассказал вот это в своем обращении, говорю, как же вот было приятно увидеть, что здесь хотя бы не где-то, там в России, конечно, было бы, в Центральной России было бы, желательно было бы, но хоть здесь появилось. А учительница истории рассказывает. Вы знаете, тогда обращение то в родине ваше так потрясло меня, я поговорил с односельчанами, но они эту идею вообще не восприняли. И вот 10 лет понадобилось только, чтобы единодушие села проявилось, вот они поставили вот эту общую могилу красным и белым.
Ну, вообще идея, конечно, носится в воздухе, жаль, что мы ее до сих пор не реализовали, но вот это вот захоронение, перенос праха философа Ильина, Антона Ивановича Деникина в Донском монастыре, Капеля, это все, мне кажется, может быть, первые какие-то шажки вот к тому, чтобы реализовать эту тему на практике, ну, потому что в Испании это же удалось сделать. Генерал Франко вскоре достаточно близко после завершения гражданской войны в Испании, он как-то и пантеон возник, и какие-то шаги к примирению были сделаны.
Тут, может быть, еще понимаете, происходит недопонимание, что вот этого символического акта, в чем он состоит, а дело в чем? Что мы все люди, разумеется, разные. И опирается, кто-то опирается на разные, значит, идеологии, на разные мифологемы прошлого, опирается кто-то, значит, на Николая II, кто-то там на Сталина, на Ленина. И мы готовы, опять же, как вы сказали, по первому залпу «Аврора» опять схватиться за шашки и рубить друг друга. То есть нам надо примириться со своим прошлым. Понятно, что нельзя примирить Николая II, скажем, с Лениным. Нам не примирить там монархистов или белогвардейцев и красногвардейцев. Примирить их невозможно. Нам надо примириться со своей собственной историей. Вот для чего послужил бы вот такой памятник символический.
У меня такой вопрос о проектах, связанных с «Вождем народов». «Сталин. Судьба и эпоха» альбом, я имею в виду, вот уже второй, по-моему, раз выпускаете календарь, посвященный этому историческому деятелю. Естественно, вы сразу же столкнулись со шквалом критики. Зачем? Зачем? Для чего? А для чего вам это нужно,
разумеется,
Владимир Петрович?
В отношении фигуры Сталина, Иоанна Грозного тоже, практически половину на половину где-то так социологически.
Ну, Иоанн Грозный показывает. Это давно было, давно, а вот да. Сталин это все-таки более свежая история.
Вот. И я собственное впечатление скажу. Я был, честно говоря, индифферентен к этой фигуре, то есть по школьным учебникам. Тиран, там, руки по локоть крови и прочее, прочее. А в 2010 году, когда вот я решил выпустить книгу по Великой Отечественной войне, я решил попробовать выпустить ее на документах о Сталине. Я, значит, взял личный архив Иосифа Виссарионовича и начал вот рыть, причем я рылся там не только в документах 1941-1945 года, но и другие.
Архив, имеете в виду, вы обращались к президентскому архиву или к каким-то другим?
Ну, президентский архив, раньше все документы лежали в президентском архиве, но затем они были переданы в РГСПИ, Российский государственный архив политической истории.
А вот. Я вот вас перебью. Скажите, да. Он хорошо изучен? Вот вы же, когда берете там описи, там должны исследователи писать свою фамилию.
Все, да,
ну,
да.
Много там лесрук или там все-таки не особенно управляется?
Нет, довольно много. Я бы не сказал, что там это немного. Довольно много. Но надо сказать, что мы еще сталкивались как бы с этими документами еще, когда я был главным редактором журнала «Родина», мы выпускали еще журнал «Источник», документы русской истории. И тогда мы уже из президентского архива какие-то документы, значит, имели и публиковали. Но тогда я, опять же говорю, не пристально я так и не в целом рассматривал этот архив. А сейчас вот мне пришлось порыться, значит, посмотреть. И я, конечно, удивился, прежде всего, работоспособностью. Во-вторых, я удивился грандиозности задач, которые ставился этим человеком, и они решались, выполнялись. В годы войны это было просто... То есть вот сейчас повторить это невозможно. Представляете, там 1500 заводов за полгода вывести, эвакуировать с одной части страны в другую часть. Всё
ну
это...
да, это огромное они подняли, да. Конечно, задачи Устинов и другие.
Документ, люди, да, он, у меня была книжка выпущена, она, кстати, вот переиздана, у нас недавно, Сталин, 1941-1945 год. Мы там публикуем факсимиле вот эти документы. Посмотрите, 5, может быть, 30, пускай даже, строк. Все, эти 30 строк разворачивали фронты, поворачивали там заводы, миллионы людей заставляли бросаться в атаку. То есть коротко, ясно подавались команды, и они выполнялись. Сейчас вот читаешь какое-то постановление министерства на десятка страниц, ничего не понятно, главное, ничего не выполняется. Вот.
Да, да,
конечно, я считаю, что Сталин, вот Каганович еще когда-то писал в своих воспоминаниях, что Сталин был разный. Один был там в 27-м, в 33-м, там, в 38-м. Я тоже считаю, что Сталин был разный. Совершенно правы те, кто критикует Сталина. Разве мы можем забыть 37-й, 38-й годы? Разве мы можем вычеркнуть их из своей истории? Конечно же, нет. Я считаю, что к Сталину нужно относиться вот как бы разной...
С позиции историзма, наверное. Да,
историзма, и система координат должна быть разная. Да, в какие-то годы он был совершенно, ну, как бы негативной оценки, да, но в годы войны, я думаю, тут безусловно. Тут, безусловно, без Сталина трудно бы вообще говорить о чем-либо. У нас была еще фотоальбом такой «Сталин. Великая битва за Москву». Кстати, битва совершенно недооцененная. Это была самая великая битва, самая грандиозная и по количеству сражающихся с обеих сторон, и по количеству потерь не только во Второй мировой войне, а вообще за всю историю человечества.
Ну и по значимости, если бы мы сдали Москву, да, наверное бы...
Это сейчас, вот к этому я хотел бы подойти. Все. Сейчас просто сначала пару документов. Вот смотрите, 15 октября Сталин готовит, и я публикую там факсимиле рукописи его, готовит постановление ГКО об эвакуации столицы СССР из города Москвы. По сути... Там, помните, заминировать все заводы, цеха, разрушить метро, переехать в Куйбышев правительство, самому Сталину через 2-3 дня тоже уехать туда.
Вторая столица Куйбышева.
Да. Да. По сути, это был документ о сдаче Москвы. Все, Берия вечером приходит, уже собирает весь свой наркомат, говорит, что утром раздать продовольствие бесплатно, все магазины, значит, открыть, отдать все бесплатно москвичам, потому что враг будет часу на часу в Москве. Сталин 15 октября, повторяю, пишет вот это постановление, все его публикует, и слухи о нем как-то просачиваются, видимо, потому что 16 октября та знаменитая паника, когда все дороги из Москвы были забиты бежавшими людьми. А в ночь на 16 октября он пишет другое постановление ГКО, и оно выходит на следующий день. Значит, метро открыть, а уже трансформаторы были сброшены в реку Москву, уже разрушена была инфраструктура, и в 6:45 вечера откроется линия на Сокольнике. Заводы разминировать, которые цеха, которые нужны, разминировать. То есть полное
что-то
ощущение,
произошло за это время.
Что Москву, да, не сдадут. Кому я не обращался, к историкам, никто не знает, что произошло. То есть с точки зрения, там, скажем, театра военных действий, там никаких
улучшений, что-то мистическое улучшений
не произошло. Да? Мистическое, да. Кто-то говорит, да вот он к Матроне сходил, значит, но этого не было, это точно.
А вот облет на самолете, это облет был, иконы, да, это
да.
Был, да?
К Матроне он не... То, что... Есть свидетельство, что он спускался в подвал Московского Кремля, крестился там, такие свидетельства есть. Причем это довольно достоверное. Но к Матроне он вообще свидетельств нет, а то, что он в этот день пошел...
А вот я вас перебью, все-таки Сталин и религия, он учился в Тифлисе. Близкой семинарии, ну, конечно, все знают прекрасно, да, его судьбу и биографию, угу, этого исторического деятеля. Потом гонение на церковь, но инициаторами был, я так понимаю, все-таки не Сталин, а люди из его окружения.
Конечно, да? Да нет, началось это уже намного раньше, при Ленине, гонение на церковь, и он был продолжателем какой-то
мере. Но потом этот же человек вернул Россию патриаршество в 1943 году, да?
Совершенно верно, вот это тоже.
Какая метаморфоза произошла в душе?
Тут можно говорить о двух, конечно, чисто о личностном. Нам не осталось никаких свидетельств, поэтому мы не можем раскрыть эту тему личности, хотя, наверное, это присутствовало. Второе, мы можем говорить о, ну, таком объективном, что ли, необходимости объективного такого шага, ведь Красная Армия уже вошла в славянские страны, сопредельные страны, и хотелось бы, конечно, Сталину показать, что вот эту лояльность, что ли, нашу к ним, чтобы они в будущем уже как-то...
Потому что немцы открывали это, храмы, да, а мы что, освободив свою территорию, должны были эти храмы закрывать?
Ну, немцы открывали это... там тоже, на этом спекулируют, бывает, что там немцы открывали храмы, все, но никто не читает директивы Геринга, Геббельса и прочих, значит, что как можно больше сектантства в школах, значит, достаточно 4 классов и прочее, прочее. То есть это внешне вроде бы, что храмы открывались, на самом деле там стояла другая политика.
Вот. Политика уничтожения славянства.
Конечно, уничтожение славянства и уничтожение духовности, прежде всего.
Это они были унтерменши, и, к сожалению, остаемся и сегодня вот этими недочеловеками. Вот.
И что любопытно, вот вы говорите, как метаморфоза с ним произошла. Я не знаю, как произошла с ним эта метаморфоза, хотя к 43-му году это, естественно, цари не могли возобновить патриаршество, да, а тут Сталин.
Все равно, после 43-го года отношение к церкви было значительно лучше, на мой взгляд, чем при том же Хрущеве.
Да, прикручиваю это все, это уже
пошел полный, второй погром.
Второй погром, естественно. Нельзя сказать, что и после Сталина, после войны, что уж там очень все хорошо было, но ведь колокольный звон к молоту обратились, он разрешил колокольный звон церкви открывать, разрешили огромное количество...
Многие люди вернули ссылок из лагерей.
Да, так что прямо на сам съезд, ведь как происходил разговор в сентябре, 4 сентября 43-го года, Сталин позвал 3 митрополитов. Что вы хотели бы? Ну, вот, прежде всего, бы патриаршество. Так, что для этого нужно? Собрать собор. Сколько для этого нужно времени? Ну, минимум, там, даже все как-то месяц. Да многие еще сидят в лагерях, митрополиты. Давайте решать по-большевистски этот вопрос. За 3 дня. все.
Попросил, чтобы составили список.
Создали, да, кого надо, самолеты, все прочее. Так вот, но тем не менее, вот я, у меня все же вот ваш про духовную семинарию Сталина вот вопрос затронул. Я хотел бы, знаете, какой факт просто привести, довольно неожиданный, может быть. Вот я как раз опубликовал в книжке «Сталин. Великая битва за Москву». Все помнят знаменитое обращение Сталина 3 июля 1941 года. Дорогие братья и сестры, да, так обращаются к своей пастве наши духовники.
Духовные лидеры, да.
Я пишу, ставлю его фотографию, значит, этого времени, и пишу в комментарии, что вот в 5 утра там Левитан же пришел в 5 утра записывать этот текст, что он пришел, и Сталин экспромтом вдруг отступил от заготовленного текста товарища, и экспромтом, дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь, я, друзья мои. А сам думаю, если я найду такой документ, и там будет прописано все, значит, это уберу экспромт. Если не найду, вообще тоже уберу эти слова. И нахожу, действительно, там просто обращение товарищей. То есть это действительно был его экспромт, понимаете, он выплеснулся, вот это. Он был и услышан, наверное, потому что вот эти вот слова прозвучали, братья и сестры.
То есть он обратился к религиозной парадигме, к тому, чему его учили в семинарии.
Да. А что вот еще вот вашу мысль, чтобы не потерять, вот вы говорите, что если бы Москву сдали, там были бы последствия гораздо разрушительнее, чем те, что реально случились.
Ну, духовные последствия, прежде всего.
И духовные, так и не только духовные. Смотрите, вот у меня даже была в Родине еще, я помню, статья, мы, два исследователя у меня писали, что было, историки не любят такое сослагательное наклонение, что было бы, если бы, но тем не менее мы попробовали, что было бы, если бы Москву в 1941 году мы сдали немцам. Я перечислять сегодня буду всю фактуру, просто только хотя бы две позиции приведу. Во-первых, 2 миллиона немецких солдат, убитых в 1942 году на Восточном фронте, они бы повернулись на Запад, значит, завоевали Запад. 12 тысяч самолетов, не сбитых на Восточном фронте в 1942 году, они бы улетели бомбить Англию. Естественно, Англия была бы завоевана в тот же год. Ну и война где-то бы закончилась в конце 40-х годов. Атомная бомба, скорее всего, над Берлином бы.
Ну, мы спасли, по сути дела, да, Запад.
Конечно,
мы в 13 веке от татар-монгол спасли, а в 20-м спасли, да, вот от немецкого,
безусловно,
этого нашествия.
И в то же время, я вот подчеркиваю, я просто как-то вот болею этой московской битвой, что она так недооценена. Ну, там и Сталин немножечко, огромные жертвы были, он хронологию ее так сузил. Хрущев тут вообще, значит, опустил эту московскую битву. Вот. Вы посмотрите, даже вот на Красной площади придите, памятник неизвестному солдату, да, у Вечного огня, там, где поименованы все города-герои. Вы посмотрите, Москвы там нету. Странное обстоятельство, не знаю почему, я даже писал письмо Собянину, говорю, ну как же так, есть города-герои все, Москва тоже город-герой, почему ее не стоит там, почему нет этой таблички?
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Владимир Долматов, генеральный директор издательского дома «Достоинство». Владимир Петрович, такой к вам вопрос. Вы 15 лет возглавляли очень популярный исторический журнал «Родина». Почему вы покинули Родину? И что сегодня происходит с исторической наукой? У нас разброд в головах, шатание, не поймешь, кто за что выступает, патриотизм тоже не поймешь какой, не то белый, не то красный, пытаются слить воедино, но получается, как при взаимодействии натрия с водой зачастую. Что сегодня происходит в исторической науке? И журнал «Родина» ведь выходит, да, сейчас,
да,
продолжается. Был какой-то сложный период у них, но сейчас он опять, по-моему, все в порядке.
Ну да, но я не знаю сейчас, как там происходит, потому что я уже далек от редакции, от самой. А журнал «Родина» в 88 году, решение о его создании было, значит, в ЦК КПСС. Тогда, помните, вокруг истории тоже кипели страсти, каждый пытался, каждая страна пыталась.
Ну да, даже вот в оценке того же Сталина. Одни его называли вурдалаком, невероятным, другие пытались обелить,
Ну и тогда решили, вот, значит, создать вот этот журнал, исторический журнал. Лигачев придумал ему название «Родина». Я был первый год первым заместителем главного редактора, потом, значит, главным редактором. Сразу же наши опекуны из ЦК сказали, мы не такой журнал ждали. Я говорю, какой вы ждали журнал? Ну, они ждали такой какой-то, видимо, фольклор, «Березка», там это, все. Ну, я говорю, ну нет, зачем же, если сейчас в обществе так насущно обсуждаются эти вопросы, почему мы должны в стороне стоять? И, естественно, мы публиковали очень острые материалы, мы адаптировали его к популярному восприятию такому, тексты эти в журнале. И у нас было громадное, по тому времени громадное количество подписчиков и читателей. зрителей, значит. Конечно, очень многие темы прозвучали там впервые. Например, вот в 90-м году мы опубликовали в двух номерах очерк Геля Рябова о расстреле царской семьи. Причем мы его поставили в самый первый номер, который еще не вышел, 89-й год. С 89-го года началось выход журнала. И вот цензура нам сняла этот материал. Что делать, значит? А журнал «Родина» первый год был как издание газеты «Правда» существовал. И Виктор Афанасьев, Виктор Григорьевич Афанасьев, главный редактор газеты «Правда», сам пошел в ЦК и добился разрешения на печать этого, значит, очерка. Ну, с тем условием, правда, дали, чтобы там рядом была контрстатья.
А цензуру отменили в 90-м году?
Нет, да? В 91-м. Да. Ой, там уж такой список у нас к тому времени накопился снятых материалов. Так я к чему хотел сказать-то? Во-первых, материал меня потряс своей человечностью, понимаете? Как-то раньше и Косвинова читали, все, ну, вроде как данные воспринимали. Убиты, царская семья убита. А Рябов так сумел развернуть вот эти вот детские... лица, которые вот стоят перед дулами револьверов, значит, что, ну, просто без слез невозможно было читать.
Он хороший писатель.
Да, да, да. Ну, там, по посмертной судьбе, там, вы сами знаете, сейчас такие разномыслия всякое, но тогда он тоже рассказал о том, что найдены останки и все прочее, это было... на уровне сенсации, такой мировой даже сенсации.
Ну, я стараюсь в эти темы не уходить, потому что правда мы не узнаем в ближайшее время. Можно верить либо в одно, либо в другое.
Думаю, сейчас мы узнаем. Ну, у меня-то есть своя точка зрения, не буду просто о ней говорить. Но сейчас, я думаю, должны как-то стороны обе примириться. Почему? Потому что сейчас новое же следствие, идет следствие, по которому экспертиза проводится абсолютно заново по всему. По останкам из-под Екатеринбурга, исторические, антропологические, стоматологические, все-все заново экспертизы. И сейчас там привлечены представители патриархии, и поэтому вопрос, ведь раньше, конечно, это глупость была, что не привлечены были представители патриархии, они должны были быть рядом, смотреть и утверждать или не утверждать. Вот тогда бы не было, наверное, этих вопросов. А так, естественно,
Вы упомянули Лигачева, что это был за человек? А какое у вас впечатление от работы с ним осталось?
Лигачев? Ну, Лигачев, я с ним встречал не так уж и много. Я сначала работал с ним, когда он был первым секретарем Топского обкома партии, а я был там с обкором газеты «Советская Россия». Это были начало 80-х годов. Мне он тогда показался очень честным, таким очень порядочным человеком. И когда там, помните, там чемодан компроматов, чего-то про него в 90-е годы там пытались эти два наших следователя, говорит, я им не верю, потому что он что угодно, но это идейный коммунист, убежденный коммунист. Он никогда бы не пошел на какие-то там уголовные...
Слушайте, а эти люди понимали, что в результате перестройки они, скорее всего, лишатся власти? Вот уже там, когда несколько лет прошло, и ясно было, что уже ситуация становится не особенно управляемой. Как они относились? Потому что их просто статус лично изменится вот-вот.
Ну, я полагаю, что они не очень, наверное, все же это подозревали об этом, а даже вот там иногда так усиливают акцент на том, что они вот держались за свои места, поэтому они всячески препятствовали. Да, я думаю, что нет. Я думаю, что они не думали, что все кончится вот так, таким крушением. И вот этот ГКЧП тоже не совсем понятно с историей, с участием в нем Горбачева. Вот я хорошо знал Варенникова, генерала Варенникова, и много разговаривал с ним.
Валентин Иванович.
Да, Валентин Иванович. Вот, ну, по его рассказам, значит, все же это было плохо подготовленное выступление.
Про историческую науку все-таки давайте поговорим. Да. Следите ли вы за публикациями, за альтернативными какими-то книжками, которых в изобилии печатает несколько издательств наших, знаете, какие.
Ну да.
Вот. И зачастую там, ну, такие версии выдают, что прям волосы дыбом становятся. Я одно из моих образований, кажется, историческое. Вот. И не понимаешь, откуда все это взялось. И, ну, пожелтело, в общем, у нас. Все пожелтело,
в том числе историческая наука. Сенсация, конечно, лучше продается всего, да? Или нам вот свои книги, где попытка какой-то объективности, какой-то, значит, такой следуем мы.
То есть версии свои выдаются зачастую за истину последней инстанции.
Да, естественно. Вот что происходит. Ну, вот вы далеко ходили на, Радзинского возьмите произведение.
Ну, это просто какая-то звезда вот желтой журналистики, желтой исторической науки.
Ну, с другой стороны, я не знаю, если бы... Понимаете, мы же его воспринимаем как документальное, все его исследования. Если вот Дюма же мы не воспринимаем как документальное, читаем, если бы его так же вот воспринимать, то ради бога.
А все Францию 16 века нельзя по книжкам Дюма изучать.
Ну там, вот если бы Радзинского будем по историю по Радзинскому изучать, то тоже будет эффект тот же, что и по изучению Дюма. И я думаю, что сейчас, конечно же, историческая наука как такой цельной ее нету. И вот эти призывы и не призывы, сейчас уже, как я понял, уже практически осуществилось это вот к единому учебнику истории, чтобы в школе был единый учебник истории, я вот эту идею очень поддерживаю. Потому что иначе, если в головы ребятишек, еще не понимающих, что включить вот этот диалог мнений весь, изложить им, то они просто одуреют.
Уже в завершении нашего разговора, эфирное время не безграничное, я бы хотел, чтобы вы рассказали о ваших издательских планах. А, и второй вопрос о журнале, который выходит порой, да, он такой непериодический.
Да, журнал непериодический,
он исторический. По сути дела, это альманах.
Да, исторический альманах, мы подбираем какие-то интересные документы, которые были бы интересны всем, и, кстати, он совершенно бесплатно расходится, мы его не продаем, а вот рассылаем какие-то структуры, библиотеки, там, институты.
Такой культрегерский проект.
Да, и он интересный, очень много отзывов хороших у нас, но поскольку он непериодический, то говорить о нем трудно, появляются деньги, упускаем. Вот. А наши ближайшие планы, ну, самое ближайшее, это вот книга, которую мы сейчас готовим, это, ну, пока рабочее, может быть, такое название, это «Ступай с Богом». Это история крестных ходов, это символика крестных ходов. Автор Григорий Романов, мне кажется, это будет фотоальбом. Мне кажется, что это будет очень интересное и с точки зрения познавательности, и с точки зрения чтения книжка. Но опять мы подготовили новый фотоальбом о Сталине, совершенно другой, тоже очерчивающий и эпоху, фотографии эпохи, и жизнь самого вождя, значит, от рождения до смерти. Ну вот, пока, пожалуй, что вот эти вот самые два ближайших проекта, которые мы должны осуществить.
Скажите, как вот сегодня ситуация складывается с реализацией произведенной продукции, потому что Москва уставлена палатками, где продаются шикарные, роскошные, ну, пусть и малотиражные книжки, за 100-200 рублей можно купить уникальное совершенно издание. У меня все забито книгами, но порой не можешь остановиться, когда там собрание сочинений Волошина там или Булгакова продают книги, но, конечно, ты их не можешь не купить.
Ну да.
Вот.
Да.
Но это говорит, конечно, о страшных процессах, которые у нас происходят. Это падение. Ну, люди ушли в пессимизм, что называется. Да. Потому что, когда человек перестает покупать книги, это признак очень, очень нехороший. Помните советские времена, 70-е, 80-е, да. Рвали из рук книги, стояли там по ночам, писали номера на руке, да, чтобы получить подписку на то или иное собрание сочинений. Сегодня ничего этого нет. Вас это пугает?
Ну, конечно, это настораживает. Каждый год примерно 10-15% падает рынок книжный по продажам. Легко сосчитать, когда он практически прекратит свое существование.
Конечно, это кризис виноват? Нет денег у людей покупать?
Тут и то, и другое, и третье, на мой взгляд. Это, и, конечно, и проявление кризиса. Денег просто у народа нету. Это и разрушение самой сети розничной продажи книг, потому что в Москве такое огромное предложение, а знаете, какой-нибудь захудалый городок. Да вот я в родном Ирбите был недавно, на Урале, там вообще книг почти нету, они не доходят туда никак, понимаете?
Ну да, система, была государственная система книгораспространения,
да,
сейчас она уничтожена.
Она разрушена, уничтожена, да. Так, конечно, бы больше гораздо можно было тиражей производить, если бы у нас в каждом городке, пускай даже им провинциальном, человек мог бы прийти и купить, ну, не любую книгу, конечно, но хотя бы более-менее стоящую книгу.
Там журнал нет, как-то лучше себя чувствовали в библиотеке, потому что обязаны были приобретать.
Да, да, а библиотекам тоже сейчас у них, они лимитированы очень, они тоже не могут много покупать. Поэтому у них там тоже свои эти критерии отбора, не всегда правильные и лучшие, но тем не менее. Поэтому что мы делаем? Мы, естественно, ищем какие-то другие способы реализации в музеях, там где-то в каких-то учреждениях, может быть. Ну, магазины, прежде всего, конечно, крупные магазины. У нас открыт вход, пожалуйста, в издательство. Я могу сказать телефон 8495-259-50-05. Это вот наше издательство. Пожалуйста, звоните, приходите. Там более дешевые цены, чем в других магазинах или местах. Но в целом меня, конечно, это очень тревожит, потому что нечем компенсировать то, что человек недополучит в книгах, ему нечем компенсировать. Телевизор – это совершенно другое.
Да и интернет, да, не все там содержится.
И интернет тоже, да. Но интернет, он тоже не заставляет мыслить, понимаете? Все равно, когда книгу читает человек, у него работает мозг. Когда он смотрит даже в интернете, во-первых, в интернете он смотрит что? он не читает там, он запрашивает, конкретный поиск идет по какому-то конкретному вопросу, быстро посмотрел, так схватил, все, записал или все.
Я обратил внимание вот на ваших мероприятиях, на ваших вечерах, которые вы иногда устраиваете, люди в основном пенсионного либо предпенсионного возраста. Молодежь вообще книжки покупает сегодня?
Ну, покупает, да, я не раз видел и сам сталкивался, и все, но незначительная часть. Просто это, на мой взгляд, это беда национального масштаба, что молодежь у нас не читает книг. Я сужу это и по собственным детям, вижу, что это не шибко интерес к чтению большой.
А почему? Да. Что их отучило от этого увлекательного процесса?
Ну, огромное количество появилось других, видимо, информационных контактов, телевидение, тот же интернет. Ведь, понимаете, типа, по телевидению не надо никаких усилий тратить, сиди и смотри, а книгу надо читать, надо же, трудно это читать книгу. Нужно воспринимать эти образы, прокручивать как-то, мыслить, домысливать, представлять. А тут что, просто смотрите, картинка готовая уже.
Не могу не задать вопрос. Я все-таки историко-архивный когда-то заканчивал и занимался вот изучением системы архивов, которая менялась множество раз. Сегодня все открыто? Вас легко допускают в архивы? Да, или хуже стало, чем даже в начале 90-х?
Нет, ну, конечно, в начале 90-х была открытость более полная. Что я сужу просто по источнику даже. Источник документа русской истории, который как приложение к журналу «Родина» у нас выходил. Мы его открыли в 93-м году. У нас был доступ в президентский архив. Ну, просто почти все, что, конечно, не засекречено было, мы могли брать и публиковать. Спустя, может быть, лет 5 мы приходим в тот же архив, просим документы, которые тогда еще были рассекречены, они уже засекречены, заново уже засекречены.
То есть пошел процесс закрытия архива.
Пошел процесс закрытия архива, да. Многие архивы очень закрыты. Но вот, слава богу, сейчас военные архивы стали хоть немножко раскрываться, там вообще был крест, то есть там не зайдешь.
Министерство обороны, да.
Да, там вообще центрального архива практически ничего. Сейчас они и сайт поставили, на сайте много выкладывают, и доступ исследователям более такой либеральный. Вот. Но в целом архивы у нас, если сравнить их с американскими, с английскими, не очень и очень закрытые.
Ну, будем надеяться на лучшее, что все-таки что-то будет меняться, потому что, конечно, без материалов, без вот допуска к фондам этим, ну, только гадательно можно писать обо многом, какие-то версии выдвигать, которые зачастую вообще истине не соответствуют. Скажите, уже в завершении разговора, молодые историки, вы с ними общаетесь, появляются ли они? Или это в основном люди все, которым там 70, 75, 80
лет? Ну, не 70, 75, но все же люди старше 40. Вот с кем мы общаемся, наши авторы, это все же люди уже такие умудренные жизнью.
Повидавшие виды.
Да, и опытом, и с огромным опытом. Молодежь, ну, практически не видно. Ну, наверное, для того, чтобы стать хорошим историком, специалистом, нужно, наверное, не один и не два года трудиться. Ну и прежде всего они должны как бы работать сами с архивами, работать с первоначальными источниками. Только тогда они смогут что-то предъявить обществу новое.
Да, но будем надеяться тоже на какие-то перемены к лучшему, потому что люди, которые не знают своего прошлого, не интересуются своим прошлым, они не имеют и будущего. Эти народы, они, к сожалению, обречены уйти в небытие, как было множество раз. Римская империя какая великая была, а вот поди ж ты пала под натиском варваров. Сегодня мы такой натиск тоже имеем перед глазами.
Да, безусловно.
И мы должны как-то этим процессам противостоять. И в этом благородном деле помогают такие издательства, как «Достоинство». Сегодня мы как раз общались с Владимиром Долматовым, Владимиром Петровичем, генеральным директором вот этого замечательного издательства. Говорили о «Мире иконы» галереи. Еще раз напоминаю адрес: Павелецкая набережная, дом 2, ну, в двух шагах от метро Павелецкая, и туда можно приехать, посмотреть. Просто даже можно походить, как в музее, полюбоваться замечательными иконами, понять, что мир иконы жив, что он существует, что существуют иконописцы прекрасные. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. И до новых встреч в эфире.
Спасибо, всем доброго здоровья.
слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.